Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. На грани 20-21 веков в искусстве возникла необходимость создания новых подходов к осмыслению и транслированию установившихся ранее принципов восприятия действительности. В этом контексте становится понятным зарождение новых подходов к решению конфликтов, которые созрели к моменту распада СССР. В литературе и, как вследствие, в театре появляется новый взгляд на происходящее в мире и в стране. Коснулось это и Татарского государственного академического театра имени Гляскара Камала. В 1989 году в его творческой жизни произошло знаковое событие – премьерный показ спектакля «Бичура», поставленного по пьесе Мансура Гилязова выпускником режиссерского факультета ГИТИСа Фаридом Бекчентаевым. Режиссеру, как и автору пьесы, удалось продемонстрировать новый философский взгляд на историю прошлого века. Идея пьесы – возрождение культурно-нравственных ценностей татарского народа. Чтобы жить в гармонии с окружающим миром и с самим собой, недопустимо терять связь со своими корнями и традициями. Молодой Бекчентаев взял на себя смелость воплотить на сцене сюжет пьесы, идейно-тематическое содержание которой резко отличалось от тех пьес, которые шли тогда в Татарском драматическом театре. Гилязов и Бекчентаев на закате советской эпохи неожиданно для всех показали проблемы татарской деревни, упадок нравственно-культурного потенциала народа. К слову сказать, такая ситуация складывалась на всем пространстве страны, внутри других культур тоже, например, в русской, башкирской и других. И сегодня гость наш программы, автор пьесы «Бичура» Мансур Аязович Гилязов. Мансур Аязович, добрый день.
Добрый день.
Мансур Аязович, вот наступил 2023 год, и как же вы его встретили?
Я встретил прекрасно, как всегда на даче, как всегда с большим количеством друзей, очень весело, несмотря на то, что у меня болела нога, мы даже танцевали, пели, в общем, встретили круто. Я очень люблю на природе, в лесу, на даче, с баней. Я такой дачный человек.
В 89-м году состоялась премьера, постановка спектакля Фарида Рафкатовича Бекчентаева «Бичура» по вашей одноименной пьесе «Бичура». И как для вас она тогда прошла?
Это был такой приятный шок, такое приятное потрясение. Потому что я по традиции никогда не участвую ни в репетициях, ни в застольном периоде. Потому что, ну, во-первых, режиссеры этого не любят. Потому что если я приду, я же буду вмешиваться, буду мешать им и так далее. Поэтому я даю полную свободу режиссеру и застольный период, и постановочный, и все репетиции. Ну, хотя до этого мы достаточно долго с Фаридом общались и все обсуждали. И даже ездили в деревню, в которой родился исполнитель роли Бичуры, это Камиль Камалов. В этой деревне удивительным образом все люди верили в существование вот этого персонажа, мифического персонажа Бичуры. Поэтому эта поездка была очень плодотворной, интересной. Это был удивительный период. Мы были очень молодые, мы были очень задорные. Мы очень сильно мечтали об успехе, верили в искусство, верили в классическое искусство. Очень много читали. Очень много общались. Я бы хотел рассказать вообще, как появилась эта идея, так скажем, как рождалась эта пьеса. Меня воспитывала бабушка, в основном с удивительным именем Наубахар. Наубахар с арабского переводится «Новая весна». Удивительные имена раньше были у наших бабушек. Какое красивое имя Наубахар. Вот. Она не знала русского языка и всю жизнь практически прожила в деревне. И она очень любила беседовать со мной, рассказывать. А мне бы больше никто это не мог рассказать. Она рассказывала так много, зная, что мне это больше, кроме нее, никто не расскажет. Допустим, я узнавал такие вещи, что в начале прошлого века в татарских деревнях повсеместно выращивали коноплю. И молодые девочки участвовали в уборке этой конопли. После этого у них страшно кружилась голова, были какие-то ощущения и так далее. И с тех пор у нее появился какой-то странный кашель, и она без наркотических средств практически не могла жить. Папа ей доставал там кодеин. и только эти таблетки ее успокаивали. Вот такие факты. И вот в ряду вот с этими интересными всякими историями, фактами, о которых даже невозможно нигде прочитать, ни в каких архивах, она мне начала рассказывать про такой персонаж Бичура. Она искренне верила в него. В русской мифологии это, скорее всего, близко к домовому, хотя это немножко, она рассказывала все чуть-чуть по-другому, что это хранитель очага, хозяин в доме, который живет. Ну, он, естественно, бесполый, хотя потом там, когда персонаж у меня был мужского пола, из Академии наук, на меня там были нападки, что Бичура — это же женский персонаж и так далее. Mm-hmm. Но я как бы не обращал на это на все внимание. И вот она рассказывала, что это такое существо небольшого роста, с длинными волосами, и что Бичура появляется в доме, когда в доме начинает что-то рушиться, что-то ломается, приходит нравственная какая-то пустота, нравственный вакуум. И для того, чтобы восстановить вот этот нравственный вакуум, Бичура действует очень странным путем. Он насылает на этот дом беду. И вот эта беда заставляет человека, эту семью, этот дом вернуться к своим нравственным истокам. И семья, пережив это бедствие, начинает жить по-прежнему хорошо. По-татарски это называется «имангахойту». «Иман» — такое есть великое слово. Вот, оно соответствует примерно какой-то вот божественной нравственной вере, если на русский язык это переводить. И вот это вот тут хранитель очага, и она искренне верила. Она говорила, я в детстве часто видела, как по ночам по дому ходило вот это существо. Оно вот появлялось вдруг неожиданно. Проходила ночью, и мы все, говорит, видели это существо. Что живет она в каждом доме, хранит. Если Бичура исчезает из дома, то все, этот дом приходит в упадок, и все в этом доме разрушается, весь миропорядок, и все естественные законы, и все мироздание полностью разрушается. И я, сейчас я удивительную вещь скажу, я в сторону буду уходить иногда, да? Про Бичуру я вспомнил, когда появился коронавирус. Я вспомнил свою бабушку. Я верю, что коронавирус появился неспроста. И ни черта он никакого там искусственного, там военного производства, что там где-то это произвели в каких-то странах, и что это специальное, это, что это биологическое оружие. Черт из два, я думаю, что это какое-то божественное происхождение имеет. И именно это пришло к нам, когда мы стали разрушать вот основные законы мироздания, нравственные устои общества и человечества, когда институт семьи начал разрушаться. Вот пришел коронавирус. И мне кажется, что это испытание, вот эти страдания, они должны вернуть нас к нормальному нравственному течению жизни и нормальному восприятию нравственности и миропорядка, который устанавливался у человечества тысячелетиями. И вот это все меня волновало, беспокоило, а это были как бы закат коммунистического режима, вот эти 70 лет, прожитые в коммунистическом как бы утопии. И вот как бы я связал вот эти все вещи, и там вот эти вот черные силы, которые возникают, и вот что им может противостоять только Бичура, как хозяин нравственных устоев общества, нравственных устоев дома. И вот появилась эта история. Еще плюс к тому же я очень, и сейчас я об этом думаю, что в татарской драматургии очень мало, ну, практически не освещалась никогда тема одиночества. Хотя во всей мировой литературе и драматургии это очень важная тема, что человек очень одинок в этом мире, и он приходит сюда очень ненадолго. И вот эту тему я тоже туда хотел ввести, хотя она прозвучала не очень сильно. Вот так рождалась эта пьеса, я ее написал. Принес ее в Камалский театр, была читка. Читка прошла неуспешно, пьесу актеры не приняли. То есть я был, конечно, очень сильно расстроен, но в конце читки ко мне подошла Наиля Погараева и говорит: «Мансур, а вот Фарид Бекчентаев, говорит, сейчас заканчивает ГИТИС, у него последний курс, ему нужна пьеса для дипломного спектакля. Давай попробуем ее показать». Я ей дал напечатанной машинке текст, и она передала Фариду, и потом я узнаю, что Фариду пьеса понравилась. Он приехал в Казань, мы с ним встретились, мы с ним подружились, мы стали единомышленниками. Но он немного попросил меня там кое-что изменить, кое-что переписать. Потом Камиль Камал появился, это удивительный человек совершенно. Вот, после этого начались репетиции, и потом я только увидел спектакль уже на премьере. Действительно, зритель не воспринял спектакль так, как я ожидал. То есть реакция зрителя была очень холодной. Для меня это был второй шок. мне казалось, что все это настолько все понятно, настолько все это очевидно, настолько это близко. Я думал, что все это будет близко моему народу. Марсель Салимжанов пригласил меня в свой кабинет и сказал: больше не пиши о таких персонажах, как Бещура. О людях пиши. Зачем ты пишешь о Бещуре? Вот это я на всю жизнь запомнил. Спектакль игрался несколько раз буквально, там 7 или 8 раз. После этого спектакль сняли. И я помню счастливые лица администраторов театра, которые говорили: ну, наконец-то избавились от этой чепухи. Я был сильно расстроен, и после этого я решил показать им, что я могу писать спектакли, на которые ходят зрители. Написал «Казанские парни», который имел оглушительный зрительский успех, и кассовый, и так далее. Актеры, тем не менее, я общался с актерами после премьеры, они сказали, что зритель-то не принял, но нам очень нравится этот спектакль. То есть все актеры были едины в этом мнении, и они играли с удовольствием. Что произошло в тот момент? Я думаю, что этот спектакль был поставлен немножко рановато. Не готов наш был зритель к этим мыслям, к этому какому-то, я смелюсь сказать, новаторству. Мы были немножко такие отчаянные люди, фарит, который приехал с этим багажом, который посмотрел все современные спектакли Москвы, все, что привозилось из-за границы. Он был настолько начитанный, настолько грамотный. Он приехал с такими знаниями, с такой энергией, с совершенно новой эстетикой. И жалко, что этот спектакль зарубили, потому что если бы Фарид вот пошел по тому пути, по пути Бещеру, наверное, может быть, театр у нас сегодня был совершенно другой. Удивительную атмосферу Фарид смог создать, какую-то истинно татарскую, но в то же время такого мирового формата, какую-то такую европейскую, такую современную, которая выражалась и в игре актеров, и в атмосфере, и в музыке, и в сценографии. Вот я этот спектакль называю я «Без зазоринок», «Без заусенец». Он настолько чист, он настолько чисто поставлен и смотрится на едином дыхании. К счастью, его сделали видеовариант, из Москвы приехали операторы, и неплохой видеовариант, он сейчас вот сохранился у нас на ТНВ, и мне очень приятно, когда молодые девушки смотрят этот спектакль по телевидению и восхищаются. Вот сейчас этот спектакль, конечно, стал понятным. Он стал понятным, четким, он очень сильно притягивает и сейчас, и современного зрителя. И сама пьеса тоже, она позже ставилась в Уфе в прошлом месяце, вот в конце 22-го года была премьера в Нижнекамском драматическом театре. То есть пьеса живет, она до сих пор актуальна, она интересна. Самое хорошее, что в ней есть финал и в пьесе, и в спектакле. Фарид очень грамотно выстроил вот этот спектакль, он композиционно выстроен, я считаю, идеально. Там есть кульминация, там есть очень такой потрясающий и призывающий к каким-то раздумьям, размышлениям и к продолжению мозговой работы над этими мыслями финал. Вот это самое главное. Для меня вообще в любом произведении искусства, даже в картине, которая, казалось бы, застыла, для меня очень важен финал. То есть вот финал, послевкусие, вот такие вещи, они меня... И в архитектуре то же самое, кстати. Если нет финала, то для меня нет произведения, а в Бещуре там очень четкий такой... Татьяна Андреевич, очень такой будоражащий душу финал. Насчет музыки, Фарид, там тоже, конечно, очень все выстроено, музыкальный ряд. Азат Хусаинов там... Там, кстати, взят текст народной песни, и Азат Хусаинов написал музыку песни, которая там звучит. И позже ее пел и Салават, певец. Там пишется слова Мансура Гилязова. Я много раз говорил. Мне даже какие-то там деньги за нее приходили. Я говорю, это не мои слова, это народные. Но все равно она всегда звучит, как эта песня со словами. Я бы никогда не смог такую песню написать. Потрясающие там слова. И Азат Хусаинов тоже молодой. Мы все были молодые, энергичные. После премьеры были еще потрясающие слова моей мамы. Она сказала: ну как? Вы, Фарид Бекшентаев, ты, Камиль Камалов, вы никогда не жили в деревне. Вы городские мальчики, которые выросли на асфальте. Азат Хусаинов, и вдруг вы настолько четко... Мама так приняла спектакль, и папа, кстати, тоже. И вы настолько четко воссоздали вот эту всю атмосферу, в которой мы жили. Мы это прожили. Но вы-то этого не проживали. Как вы смогли все это настолько... тонко, ощутимо вот эту атмосферу татарской деревни, одинокой, очень растерянной, воссоздать.
В каком-то из интервью я тоже читала, что Фарид Равкатович, видимо, с группой, когда уже готовился к постановке этого спектакля, ездил также по деревням, и вот у него тоже было такое мнение, что это другой абсолютный мир, деревенская жизнь.
Конечно, там сохранилась очень мощная корневая система. Это очень важная вещь. Сейчас же разрыв поколений происходит, а в деревне этот разрыв поколений не происходил. И поэтому и очень много людей действительно верили в Бичуру, они жили с верой. Потому что мусульманская официальная религия в то время же как бы отошла на второй план. И вот верили в какие-то мифические, в какую-то мифологию.
В Бичуре это ярко выражено как раз-таки конфликт поколений. Старшее поколение, молодое поколение.
Абсолютно точно, потому что там в определенном смысле жанр этой пьесы и спектакля можно определить как притчу. Если вы обратили внимание, там у главных персонажей нет имен, то есть они названы Хромой, Жена, Бищура, Сосед, Соседка и так далее. И приезжают люди из другого мира совершенно, это вот невестки, и у них уже есть имена, они с именами, то есть это люди из другого мира. И там есть одна очень тонкая деталь. Когда соседка умирает, ее впервые называют по имени, потому что все, она уже из этого мира она выпала, она попала уже в другой мир. Значит, у нее уже может быть имя. То есть там мы продумывали все детали в этом спектакле, в этой пьесе.
А если мы будем говорить о внешнем и внутреннем конфликте?
Я думаю, что времена меняются, а люди в основной сути своей остаются, они прежние. Всегда люди не могут быть одинаковыми. Естественно, я не думаю, что нравственные устои и тот миропорядок, который складывался тысячелетиями, который был воспринят нашими народами, его несут только пожилые люди. Я верю, допустим, мои дети, мой зять, мои родственники молодые, они во многом даже лучше меня.
Но это, наверное, вот. Зависит от воспитания.
Они чище. Это зависит от воспитания, это зависит от генетики. То есть не обязательно там человеку стучать по голове и говорить там «живи правильно», «живи по нравственным устоям». Есть какой-то закон крови, есть какой-то генокод, есть какие-то внутренние устои человека. Вот есть вещи, которым я, допустим, своих детей не учил. А они сами откуда-то это узнают, они даже мне иногда делают замечания, что я не все правильно делаю в этой жизни. Я им благодарен за это. Зять у меня, допустим, он человек религиозный, он читает намаз. Ему тоже никто этого не говорил, что живи вот так вот. Мой зять, он сам принял решение, что он будет человеком набожным, религиозным. А то, что существует внешний конфликт и внутренний, я к этому отношусь в определенной степени положительно. Это обогащает нашу жизнь. Именно это и приводит нас к истине. Особенно это касается, конечно, внутренних каких-то конфликтов. Человек, который имеет конфликт со всем внешним миром, с изменением миропорядка. Допустим, вот я в молодости считал, что я все знаю. Я был такой уверенный, что я даже отцу своему, да, народному писателю, осмеливался давать какие-то советы и по литературе, и по быту даже. А сейчас я пришел к тому, что великая фраза Сократа «я знаю только то, что я ничего не знаю». И с годами я прихожу вот к этой мысли, потому что вопросов становится все больше и больше, а ответов становится все меньше и меньше. И это и есть в Бищуре тоже, что он задает огромное количество вопросов, а ответов там нет. И то, что эта постановка сейчас вот возобновляется, эта тема. Мы сейчас особенно возникает много вопросов, на которые нет ответов. Вот это вопросы всякие глобализации, интеллектуального разума, да, вещи, которые я не могу понять. Молодежь говорит: «Мансур Абы, ну ты просто не понимаешь современный мир». Я говорю: «А я его и не хочу понимать». То есть вот эти вот глобализации и уничтожения. И я, когда появился коронавирус, я сразу вспомнил Бищуру. Что мир должен вернуться к каким-то определенным, потому что если будет происходить разрушение института семьи, вот это и есть конец света. Люди тысячелетиями думали, каким же будет конец света, охарзаман по-татарски. Тысячелетиями они думали, и думали, что это будет какое-то разрушение, какие-то катаклизмы. Черт из два, все это произойдет гораздо легче. Это произойдет с человеком самим. И все это началось с разрушения религии, с уничтожения таких понятий, как бичура, как иман, разрушения института семьи и так далее. Все произойдет гораздо проще. Но сейчас это уже наметилось. И вот эта пьеса «Бичура», она сейчас очень актуальна. То есть бичура ушел, но он должен вернуться. Как бы я определил вот то же самое, что написано в пьесе «Бичура». Он должен вернуться. Он же в пьесе тоже уходит, и главный герой говорит: «Я стану Бичуруй». Этим заканчивается же пьеса. «Я буду нести эту веру. Пусть ушел Бичура, но я стану сам им».
В 89-м году, когда была поставлена пьеса, постановка этой пьесы, и Фарид Равкач говорил, и вы только что сами об этом сказали, что зал был неполный. Вот с чем это связано? Опять же таки, я тоже читала некоторые интервью Фарида Равкатовича, он говорил, связано с тем, что зритель не был готов, так как раньше татарский театр — это что такое? Это зрелищная игра в первую очередь. И он сам замечал такое, что когда были какие-то философские диалоги в Бичуре, зритель немножко отвлекался. А вот когда была пауза, у них глаза уже зажигались, горели, смотрели. То есть, возможно, с этим связано, что раньше татарский зритель ходил смотреть более на зрелищную игру. А тут все-таки нужно подумать.
Зритель, мне кажется, был в определенной степени просто растерян. Пришла новая эстетика, которой зритель был совершенно не готов. Он не был готов к тому, что Фарид будет показывать какой-то определенный фокус. А секрет этого фокуса они не знают. Татарский зритель любит смотреть спектакль, в котором секрет фокуса понятен. А Фарид пришел с таким секретом, который зрителю был непонятен, а зритель напрягаться не хотел, потому что избалован он был такими прямыми, понятными, четкими спектаклями. Я не говорю, что они плохие, но пришла совершенно другая эстетика. И нужен был в определенной степени новый зритель, который, кстати, я так думаю, появился после спектакля «Казанские парни», как это не парадоксально звучит, потому что пришла молодежь. А до этого ходило среднее поколение и ходили бабушки. Казанские парни привели нового зрителя. Этот зритель стал ходить. Это превратилось в традицию, что тоже очень важный фактор. Это немаловажно, что у нас есть традиция ходить в театр. Я везде об этом говорю. В Грузии, там, если вы приехали в Грузию, вас повезут кушать шашлык. Где-то поведут в горы, где-то поведут в сауны, где-то на горнолыжку, где-то повезут на рыбалку, а у нас гостя повезут в театр. И это великая традиция татарского народа. И люди очень хотели, чтобы эта традиция продолжалась в той эстетике, к которой они привыкли. Фарид попытался ее немного изменить. Если честно, приподнять, осложнить, чтобы в ней вот этот секрет фокуса появился. И действительно было не очень понятно, как Фарид это создает, вот эту атмосферу. Почему моя мама растерялась? Как он это сделал? Это же было совершенно непонятно, это было неожиданно. Это прозвучало, конечно, естественно, очень неорганично. Сейчас примерно то же самое происходит. Айдар Забаров тоже пришел с другой эстетикой и со своими секретами уже. То есть секреты этого фокуса мы тоже не знаем, как Айдар Забаров создает вот эту новую эстетику, новую атмосферу. То есть татарскому зрителю, мне кажется, что эта атмосфера показалась чужой. Вот что оттолкнуло. То есть, если раньше они видели спектакли «Зянгаршаль», классику Туфана Минулина и так далее, и все это было такое родное, близкое, и вдруг появилась какая-то новая эстетика, неожиданная, они были в растерянности просто.
Сегодня в нашей программе мы постараемся познакомить вас, наши дорогие радиослушатели, поближе со спектаклем «Бичура». В конце нашей программы прозвучит отрывок из этого спектакля. Ну а сейчас мы предлагаем нашим радиослушателям мунаджат из спектакля «Бичура».
Вақыт екәш қызыл гүлләр, сүнә бір күн, сүнә бір күн. Вақыт екәш қызыл гүлләр, сүнә бір күн, сүнә бір күн. Шариф тәннән ғазиз жанны, ала бір күн, ала бір күн. Бұ үлім кімнәріні қойған, ғазиз башларыны жойған, сүтімізген баласыны. Бұлым шундайын хәлу. Башыңны кәфенгә шылғап, тәнеңне туфраққа қойып, қара жердә таралышып, сүйәкләрең ятар булғай. Рәсулулла пыраклары, зәхфәрәндай тояклары, ихлас берлән ғәмәл қылыйк, біз бұ дөнья қунақлары.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях татарский писатель Мансур Аязович Гилязов. Когда Марсель Салимжанов сказал, чтобы вы не писали больше о таких персонажах, как Бичура, как вы это восприняли? Почему он так сказал?
Я не знаю. Я, если честно, не очень понимаю это. Но взамен этой фразы через 20 лет, когда он стал баскетболистом, и мы с ним достаточно тесно общались, там до его смерти оставалось несколько месяцев, он мне сказал: «Мансур, а ты знаешь, я, говорит, ведь только сейчас начал понимать твои драматургии». Это были самые дорогие слова для меня. Я только сейчас начал понимать твой язык. И сейчас на столе, говорит, у меня лежит твоя пьеса, я обязательно ее поставлю.
Это уже в последние годы?
Да, он не успел ее поставить, ее поставил Фарид. Это пьеса «Куршахтуя», «Кукольная свадьба» по произведениям Гаязы Исхаки. Это были самые важные слова, то есть прошло 20 лет, и тогда он сказал: «Не пиши про Бичуру», а потом через 20 лет он сказал: «Я только сейчас начал понимать твой язык и о чем ты пишешь». Это было очень важно. Эта динамика, это такая драматургия мощная вот в этих двух фразах, которые прозвучали с разницей в 20 лет.
А как сегодня молодое поколение относится к постановке Бичура?
Я говорю с большим интересом, с восторгом. Я столько слышал приятных слов, хотя люди не видели, некоторые люди даже еще не рождены были в это время. Люди, которые видели спектакль, я очень теплые слова слышу про этот спектакль до сих пор, потому что его достаточно часто показывают по телевизору. Я один раз пришел достаточно поздно из бани домой, пока пил чай, включил телевизор, и там идет спектакль Бичура. Ну, это где-то уже за полночь, по-моему, было. Я думаю, ну, посмотрю пару эпизодов. И ничего себе, я весь спектакль до конца я не смог оторваться. Я его посмотрел до конца, и я думал о том, что как играли актеры, это же совершенно новое вообще, новые манеры, новые принципы вообще построения мизансцены. То есть в этом была такая свежесть, это такое свежее дыхание, это такой сок. Это потрясающий Бекчентаев. И настолько чисто все поставлено, и актеры, совершенно другие актеры, какой там Наиль Дунаев, Асгар Шакиров. Да все актеры там.
Наиля Гараева. Кстати, вот актерский состав только Фарид Равкач подбирал?
Да,
или
Фарид,
вы
конечно.
Как-то?
Нет, это, конечно, все это Фарид. Я в эти дела никогда не лезу, потому что, ну, не знаю, может, есть режиссер, который любит работать на всех этапах с авторами. Нет, и в кино тоже Эльдар Ягафаров мне всегда говорит: не появляйся, говорит, вообще на съемочной площадке, потому что ты будешь лезть, ты будешь мешать, актеры будут думать о том, что вот автор пришел и так далее. Не надо, придешь на премьеру и все.
Это счастливый случай, мне кажется, когда и драматург, и режиссер могут найти общий язык и не мешать работе друг друга.
Да, потом я такой человек, я же всегда что-то пишу, и для меня... Вот у Леонардо да Винчи был потрясающий принцип, он ни одну из своих картин не мог закончить. А знаете, по какой причине? Потому что его мозг работал настолько мощно, настолько стремительно, что он уже устремлялся к другой. Его картины завершали, ну, последние штрихи, там вот довести, дочистить картину, делали его ученики. Я ни в коем случае там не приобщаюсь к великому Леонардо. Когда я это прочитал, я очень многое понял про себя. Я тоже, я когда завершаю какую-то работу, все, я хочу от нее уже отстраниться и уже перейти к другой работе. Я про некоторые пьесы вообще не помню вообще ни имен персонажей, вообще ничего, как она заканчивается. Потому что я сразу уже ухожу к другому материалу, потому что надо погрузиться с головой. Приведу очень ценные для меня слова Микеланджело. Он сказал: «Мои образы преследуют меня». Потому что когда живешь какой-то пьесой, то живешь с этими образами, и хочется о них забыть просто-напросто. И вот я ухожу от пьесы Бичуры, я сразу же перехожу к другому какому-то материалу. И сейчас я живу так же. То есть вот этот приятный период, когда твои образы преследуют тебя, он очень приятен. когда ты не можешь спать, когда ты просыпаешься и что-то записываешь. А потом уже надо переходить к другому материалу, и потом появляются образы, которые тоже начинают тебя преследовать.
В
таком ритме я живу.
Хочу немножко обратно вернуться к молодому поколению, об актуальности этой пьесы сегодня. Есть такое наблюдение, что действительно какие-то традиции исконные, они стираются, они забываются. И вот сейчас, наверное, видимо, подходит такое время, что человек сам тянется к этому обратно, хочет вспомнить. Вы этого не замечаете?
Я это замечаю, и я стараюсь это понять. Мне кажется, что молодое поколение, оно всегда ищет какой-то новизны. И как бы это парадоксально ни звучало, вот сейчас многие... Ну, видимо, здесь еще и подключается вот это вот генетическое формирование человека. То есть они устали от всего, что... Сейчас уже трудно что-то новое найти в интернете. Все, что новое, это все это уже извращение. И поэтому вот это возвращение к старому, это для них новизна. То есть узнать, что было раньше. И вот этот вот персонаж мифический «Вечера», он очень так это... И сам спектакль поставлен ведь хорошо. Прекрасно даже, я бы сказал. И вот это все вкупе как бы создает вот этот интерес к этому материалу.
А сейчас, в принципе, молодое поколение очень заинтересовано именно в национальных постановках. Вот если даже взять пример, в августе была опера «Кара Пулат».
Да-да-да.
Посетила около 3000 человек. Плюс-минус.
Попасть туда невозможно вообще.
При том, что это выездная опера.
Да.
Это было в Болгарском заповеднике, музее. И есть, наверное, тоже такое ощущение, что присутствует такая нехватка национальных постановок. Возможно, таких пьес, произведений нам не хватает?
Их не хватает, конечно. И вот этим можно объяснить вот интерес сейчас к творчеству Аяза Гилязова. При жизни Аяза Гилязова не ставили, не было такого интереса к его пьесам со стороны театров, как сейчас. Во всех театрах сейчас идут пьесы Аяза Гилязова, потому что это совершенно другое время, это история, это другие образы, другие персонажи. Мозг человека, он от природы устроен так, что он должен работать. То есть зацикленность, которая сейчас существует, вот это вот по одному кругу как бы бегает сейчас, вот это вот интернетные вот эти все, ничего там интересного уже больше нет, там трудно что-либо найти. Точно так же, как пропадает интерес вот в кинематографе. К стандартам голливудского, американского фильма, какие бы они ни были четкие, какие бы они ни были профессиональные, все равно сейчас больше интерес к иранскому кино, к индийскому, вьетнамскому, китайскому и так далее, какому угодно. Там в России, там якутский феномен, да, якутский кинематограф, да, потряс и Россию, и в мире тоже имеет определенный такой интерес. Это и есть проявление вот к нашей истории и так далее. То есть все должно быть новое, мозг должен работать. И работает наша кровь. Вот эти вот три составляющие, я думаю, определяют сейчас интерес ко всему вот к этому национальному. Тем более это родное.
А почему в пьесе у главных героев не было имен?
Притчевый формат. То есть рассказ о персонажах, которые и выйти за рамки только татарской деревни. Я хотел бы там поставить, чтобы проблемы касались, которые не только татарского народа. То есть речь же идет о самых высоких вещах, о таких, как потеря нравственных устоев, нравственных законов, законов мироздания.
А как восприняла критика этот спектакль? Сколько я критические статьи читала, они все с хорошими отзывами.
В целом, как критика, интеллигенция вообще хорошо восприняла спектакль.
Интеллигенция, да.
Люди, которые подготовлены. Хотя вот я говорю со стороны вот людей, которые занимаются этнографией, мифологией. Была критика, конечно, что Мансур там не знает совершенно мифологию, что Бещура не такой, не такие у него функции. Но я сказал, ну это же художественный персонаж, это же персонаж, который придумал я же его нигде не списал. И в определенном смысле сейчас вот Бещура, который вот в спектакле, именно этот образ канонизирован. То есть люди больше воспринимают такого Бещуру, который поставлен в спектакле. А критика была хорошая. Критика была хорошая, и мнения актеров, которые играют в этом спектакле, эти мнения, конечно, согревали мне душу. А сейчас еще более высокое мнение критики, потому что все очень тоскуют по этому спектаклю. Многие меня спрашивают, а почему в новом формате не ставится этот спектакль в театре Камала? Но это вопросы не ко мне.
Вы бы хотели, чтобы этот спектакль повторился?
Да, конечно. Автор всегда хочет, чтобы ставились его спектакли. Если плохо поставлено, иногда думаешь, что лучше бы не ставили. Бывают такие неудачные, неуспешные постановки. Но это творческий процесс.
А как вы относитесь к современной татарской драматургии?
Есть хорошие пьесы, но вообще я на любой спектакль, на любую премьеру я иду с ожиданием чуда. Но, к сожалению, вот в последние годы вот я не испытывал этого ощущения. Вообще в театральном мире у меня бывало это очень редко. Вот я помню якутский спектакль по повести Чингиза Айтматова «Пегги пес, бегущий краем моря». Этот спектакль назывался «Желанный голубой берег мой». Вот там я, конечно, испытал потрясение на этом спектакле. То есть есть спектакли, которые меня в театре Вахтангова, есть спектакль по прозе Григория Кановича, он называется «Улыбнись нам, Господи». Вот этот спектакль он меня потрясает. А в татарском театре, вот я вам честно сейчас говорю, просто ну, не было у меня потрясений в последние годы. Но вообще пишется много, можно я скажу с иронией, мои пьесы не ставятся, ну, очень мало, очень редко, но каждый год во всех татарских театрах происходит примерно 20-25 премьер. Значит, есть примерно около 20-25 авторов, которые пишут лучше меня. Вот. А я считаю себя неплохим драматургом. Поэтому если есть 20-25 драматургов, которые пишут лучше меня, это значит, что татарская драматургия в очень хорошей форме. Я вот в искусстве придерживаюсь таких позиций. У Пикассо есть великая фраза: «В 16 лет я рисовал, как Микеланджело». То есть нужно пройти классическую школу. Mm-hmm. Нужно научиться вначале просто писать. А вот эти инсталляции mm-hmm. всякие, вот это же ну, просто человек нахрапом хочет взять вот эту высшую точку искусства и думает, что это так легко. Ну, надо много читать, надо смотреть спектакли, надо ходить в театр. Вот современные драматурги, они же спектакли не смотрят. Это идет от необразованности, прежде всего. И писать надо много, надо быть очень влюбленным в эту профессию. Но еще я такой щекотливый момент один приведу, да? Драматургия, она сейчас и не востребована, что ли, я не знаю. У нас нет такой идеологии же, которая связана была бы с искусством, с потребностью в хороших идеологических пьесах. Такой позиции вообще государственной нет, поэтому нет никакой материальной поддержки. Когда я начал заниматься драматургией, до того, как я начал заниматься драматургией, для творчества нужно определенное фанфаронство. Я у отца своего спросил: «Папа, а кто у нас в стране самые богатые люди?» Ну, официально, которые зарабатывают самые большие деньги. Он сказал: «Это киносценаристы». Ну, это было действительно так. Ну, отец у меня жил в этом мире, общался с этими людьми. Я говорю: «А на втором месте кто?» «Это театральные драматурги». Это тоже действительно было так. Если твоя пьеса там идет в нескольких театрах, то человек уже жил не просто безбедно, а просто очень был состоятельным человеком. А сейчас все перевернулось с ног на голову. Сейчас драматург – это самый социально невостребованный и самый малооплачиваемый человек. Самый малооплачиваемый. Это тоже имеет определенное влияние на профессию. Вы знаете, почему в Голливуде пишутся самые профессиональные и самые такие отточенные, чистые сценарии? Потому что там живет легенда, что ты можешь написать сценарий, и ты получишь $1 000 000 за это. И поэтому там пишут сценарии все. Официанты, грузчики, водители такси и так далее. Потому что есть престиж профессии. А у нас престижа профессии драматурга сегодня нет.
К сожалению.
К сожалению, да. Вот сейчас началась, у нас идет военная операция на Украине. И сейчас вы знаете, что в кинематографе происходит? Сейчас такие субсидии, такие гранты в Москве, что сейчас должно сниматься кино только на тему патриотизма, и сейчас тысячи сценариев будут писаться на тему патриотизма, на тему специальной военной операции. И появятся хорошие фильмы. Это абсолютно точно. Потому что это будет очень востребовано. А татарский драматург, потом ведь пишешь пьесу, и когда ее напишешь, не знаешь, что с ней делать. Многие режиссеры пьесы просто не читают. Я в один театр принес 10 пьес. 10 пьес дал режиссеру, главному режиссеру. Через месяц ему звонил, говорит: «Я даже читать не буду, потому что у меня нет денег, говорит, их ставить». Но сам ставит, то есть какие-то ходы есть. Все изменилось, профессия непрестижная, поэтому, наверное, нет пьес. И не будет, если ничего не изменится.
От этого и репертуар, во всяком случае, страдает театр.
Ну, страдает, да, да. В некоторых театрах, вот у меня друзья спрашивают: «А чего хочется в театр сходить, что посмотреть?» Угу. Я говорю: «Вот этот спектакль хороший». А мы его смотрели, я говорю: «А больше и нечего». Ну, 1-2 спектакля во многих театрах можно посмотреть.
«Вечера» сейчас также идет в театрах.
«Вечера» идет, да, и причем с таким, с хорошим успехом. Вот в декабре была премьера, я ездил. Спектакль очень хороший, поставлен совершенно в другом стиле, совершенно в другом формате, с совершенно другой атмосферой, нежели ставил Фарид Бекчентаев, но зритель его очень хорошо воспринимает, и нет такой растерянности у зрителя. Спектакль такой понятный.
Зритель уже более готов.
Зритель уже готов, да, и время прошло столько, как бы он не стал уже устаревшим, вот, перезревшим, так скажем.
Все-таки будем надеяться, что, возможно, когда-нибудь постановка повторится на сцене легендарного
театра Камала. Наверное, да, возможно, возможно. Просварить, наверное, еще опасается, знаете чего? Там роль Бичуры играл потрясающий актер Камиль Камал. Такого актера, который сыграет так Бичуру, найти, наверное...
Скорее всего, это был самый лучший Бичура.
Да, это трудновато. Это, конечно, Бичура был от Бога.
По отзывам вот. Тоже читала, прям создавал образ человека, живого человека.
Да, да.
То есть не мифического какого-то, а как будто бы это реально живой человек был.
И который очень четко доносил все основные идеи, все мысли спектакля до зрителя, доносил, конечно, он очень четко. Его голос, его пластика, его манеры – это, конечно, это удивительная вещь.
А может, вам продолжение написать Бичуры?
Нет, нет, это уже тема для меня закрыта, и вряд ли. Потом вторая серия – это всегда вторая серия. Угу. Пусть это уж останется так, как было.
Что ж, наша передача подходит к концу, к сожалению. Мансур Аязович, спасибо большое, что вы пришли.
Спасибо, дорогая.
Мы желаем вам больших премьер. Желаем больших постановок в театрах. Очень ждем ваши пьесы в вариантах разных режиссеров увидеть снова, снова, снова.
Спасибо, дорогая, я буду стараться. Приглашайте меня еще. Я буду рад пообщаться.
А сейчас в конце нашей программы прозвучит отрывок. Это самое начало спектакля «Бичура» в постановке Фарида Равкатовича Бекчентаева, главного режиссера театра «Камала». Постановка 1989 года по пьесе Мансура Гилязова. Ремарку к спектаклю читает Фарид Бекчентаев. Жена Фирдаус Ахтямова. Роль Аксака исполняет Асгар Шакиров. Роль Бичуры Камиль Камалов.
Аксакның ише голды. Йорт хужасы инде житмешлерден узган карт булса да, күрер күзгә таза кеше. Кайшандыр гырләп торган хуҗалыгы әкренләп тарала башлаган. Нәрсәдер кыйшайган, нидер ишелеп бара. Шырма ишегенә авыр баскыч сөйелгән. Ишек алды уртасында ат арбасы. Төн. Тынлык. И ишендә хатыны белән йоклап яткан аксак, нидер ишетеп уянып китә. Бурсаланып ята.
Сиңа ни булды? Ник тордың?
Тамак кипте.
Тағыны яқыны қашырайынды, қарт бәрі.
Қаршық. Қаршық дейм. Шуқырақландың мәлләсейін. Қара, бітілі ешітмей.
Нәрсе бар тағы.
Нейдір қыштырдай. Ишік алдында мәллә.
Мәші тұрманадыр. Яқыла.
Эй, барыбыр үйкі қаштиімді. Не болмаса бір әйленіп кірейм әлі. Қаршық, қаршық. Қоян келсін бізге мәші.
Бірер заман тынарсың мекен, йоқ мекен, бұтқыш.
Ақсақ, ақштан балақларын жилфірдетіп, аяғына ескі башмақлар ләктіріп, ішік алдына шыға. Нидер изләнә?
Каялаккан бу сәнәк? Берәр салган дисәң, кемгә хаҗаты бар хәр сәнәкнең балырлык кешесе дә калмады. Төн туса, ихатамда кыямәт, уйган әйбер урынында тормый. Сез нишлисез монда? Қағар соққырлары, тамуқ кесеулері, сізге менен не керек?
Эй! Мен қалдырасың олар баны! Иманың ұқытам қазір! Сәхмет қоғылғыры! Көра! Шықырыңыз бұндан! Бәт бақытта! Ишің алды менікі! Ихатаға мен құжа! Эй, сіз! Татар шаңғысыз ба, юқ ба? Дима! Қағылма дейлер шыңа! Қағылма! Ах, жолбасшылар! Улет! Қағылма шалғыға! Қабақат! Тұрмасамын ексіндірдің! Улет! Келіні ярғаннар! Бебе ярбас! Изгеннер! Эй, кишлер, ярдам итегез, куткарыгыз, куткар.
Кинет шырма ишиги ашыла, анда сайыр кыяфетле бир зат көрүнө. Бу Бишура, йорт иеси. Ул баскычтан түшүп, аксак янына киле.
Азаплыйлар бу каражанлар мені. Тамам алжытып бітірділер.
Кімнер олар? Кімнер? Не керек оларға? Эй! Ағайыны! Тоқтары, тоқта! Тоқта! Сен өзің кім боласың?
Бишура... Шырмаға кіріп, юғала.
Бұсы кім болды тағын? Тегі қашараттары кімнер еді? Олар аны біле. Құрықтылар. Өт хикмет. Құып таратты да өзі юқ болды. Ей! Қоя біліп кеттің әлі сен. Әй! Түш! Шырма менікі! Әрсе! Күші жүрбасында, пысып отырма, түштелер сен а! Шында тұрышқына ятарымды бөлесің ма? Мен сені қазір аннан үріп шығам. Хәл. Йоқ. Бір кімді йоқ. Жан иесі йоқ мұнда. Қарайынды. Әлі түшіме кірдейінді олай. Құйманы батқанлар, қоққа ауа язған. Арба! Қоя тұрайдәлі бұ арба! Арбаны көшіргеннәр. Йоқ, түшкіне төгілейді бұ. Қара жанларыны өз көздерінен көрдім. Әне, істерінде қолған. Жұрмаға мұны кеткені кімейді. Юрт иесі Бишура дейсен. Шул бит. Өзі. Бишура құтқарды мені. Ғымырға көзге башқа көрінмегені неге келіп шықты екен. Бір-бір хикмет бар мұнда. Эй! Қаршық! Уян! Уян, қаршық! Уян!
Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире!